Цифровой грех 2. Глава 1. След в сети. Прошел почти год, 348 дней, если считать с точностью до минуты. Лина знала это число наизусть. Не потому, что специально вела календарь или вычеркивала дни красным маркером, а потому, что некоторые события врезаются в память глубже любых шрамов. Они становятся внутренним метрономом, который отсчитывает время до и после. За этот год она изменила в своей жизни абсолютно все, до чего смогла дотянуться. Старый телефон, который когда-то разрывался от кошмарных уведомлений, она лично разбила молотком на заднем дворе, а осколки выбросила в реку. Ноутбук, на жестком диске которого хранились терабайты прежней жизни, переписки, фотографии, макеты и, главное, его следы, отправился на свалку электронного мусора в другом конце города. Все аккаунты в социальных сетях, привязанные к ее имени, были удалены без права восстановления. Лина сменила номер телефона, завела 3 новые скрытые почты, переехала в совершенно другой район и даже обрезала свои длинные темные волосы, выкрасив их в пепельный блонд. Со стороны могло показаться, что успешная молодая художница просто устроила себе полную перезагрузку, решив начать с чистого листа. У нее появились новые клиенты, новые заказы и тихая, уединенная рутина. На самом деле Лина пыталась убежать. Не от конкретного человека. Избавиться от человека было бы проще. И даже не от воспоминаний, хотя они преследовали ее каждую ночь. Она бежала от липкого, парализующего ощущения, что за каждым черным стеклом выключенного экрана, будь то дисплей банкомата, монитор в кофейне или чужой смартфон в автобусе, кто-то пристально и непрерывно наблюдает за ней. Она бежала от самой цифровой эпохи, ставшей для нее персональной клеткой. Осенний вечер медленно и лениво опускался на город, укутывая улицы серой дымкой. За большими, от пола до потолка, окнами ее новой мастерской меланхолично моросил мелкий дождь. Свет редких фонарей и неоновых вывесок соседнего торгового центра отражался в мокром асфальте размытыми, золотисто-красными пятнами. В самом помещении царил полумрак, разбавляемый лишь направленным светом мощной рабочей лампы. Здесь пахло так, как Лина любила больше всего на свете: густыми масляными красками, терпким свежесваренным кофе, растворителем и сухим деревом новых подрамников. Этот запах был ее осязаемым якорем, напоминанием о том, что реальный мир все еще существует. Лина стояла перед огромным холстом, слегка покачивая кисть в руке. На картине, над которой она работала последние 2 недели, был изображен ночной мегаполис. Но в ее исполнении он не выглядел живым. Высокие здания, похожие на угрюмые монолиты, уходили в чернильное грозовое небо, а тысячи светящихся окон в них неуловимо напоминали человеческие глаза. Узкие, широко раскрытые, безразличные. Город-наблюдатель. Город-вуайерист. Она провела тонкую, едва заметную линию белилами, очерчивая контур очередной крыши, и отступила на 3 шага назад, прищурившись. Что-то в холсте было не так. Изломанные линии, слишком резкие тени. Картина выглядела технически законченной, но внутри у Лины нарастало странное, царапающее чувство тревоги. Будто сквозь слои непросохшего масла, прямо с той стороны холста, сквозь нарисованные окна, на нее кто-то смотрел. Лина горько усмехнулась своим мыслям и покачала коленями, сбрасывая напряжение. Паранойя – плохой соавтор. Пора отдыхать. Ты переработала, девочка, тихо, вслух сказала она сама себе. Собственный голос в пустом помещении прозвучал непривычно глухо. Она опустила кисть в тяжелый стеклянный стакан с водой, где жидкость тут же окрасилась в грязно-синий цвет, и потянулась к кружке с давно остывшим кофе. Новый смартфон, простая дешевая модель, купленная за наличные на чужое имя, лежал на углу деревянного стола. Его экран был абсолютно темным. Лина специально отключала все всплывающие пуши, баннеры и звуки для любых приложений, кроме экстренных звонков от пары ключевых заказчиков. В мастерской установилась глубокая, почти осязаемая тишина, нарушаемая лишь мерным шорохом капель по стеклу. Именно поэтому этот звук прозвучал особенно резко. Он буквально разрезал воздух.